18:11 в Москве. Добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер.
Здравствуйте.
А мы сегодня будем говорить о нашем первом индийском персонаже за все время нашей программы.
Первый сюжет, да,
первый сюжет. Естественно, единственный, кого вы знаете, это царь Ашока. Вот про него и будем говорить. Сегодня мы возвращаемся ко временам сразу после Александра Македонского.
Судьба Индии в судьбе Александра Македонского и великого европейского похода из северной части Балканского полуострова, из Македонии и Греции, через персидскую державу, Александр дошел как раз до Северной Индии. И мы как раз говорим об этих краях. И Северная Индия 4 века до новой эры, 4-3, а наш персонаж родился, видимо, в 304 году до новой эры, лет через 20 после смерти Александра Македонского, это Индия этого времени, это пересечение цивилизаций. Совершенно очевидное, яркое.
Но впервые европейцы вступили в контакт.
Для европейцев Индия на протяжении долгого всегда была символом отдаленности и будет в эпоху Средневековья, вплоть до, ну, один будет безумец, венецианец Марко Поло, который таки увидит реальную Индию. Но, в общем, это символ отдаленности, края света, чего-то немыслимого. И вот туда, там пересекаются в 4 веке, до 6 века цивилизации, великие цивилизации Земли. Надо сказать, что это место пересечения, и 6 век, это век каких-то, ну, конечно, Гумилев опять же сказал бы, какие-то энергетические процессы этносов, распространение буддизма, конфуцианства и так далее. И здесь пересекается сугубый Восток, это Китай, тем более Индокитай, и Европа, которая в виде Александра Македонского, в лице Александра Македонского, туда пришла. А сам наш персонаж Ашока, один из великих правителей Древнего Востока, он вполне стоит в ряду с величайшими, я уже вот упоминал сейчас Ахнатона, допустим, в Индии идеализирован, но особенно в буддийских странах. Индия не является целиком буддийской страной, а вот в Непале, например, он очень идеализирован. Создал, продолжая дело своего деда и отца, громадную империю. Вот империя Маурьев, вот его великая заслуга. И величайшее в глазах мыслящей части общества то, что он бесконечно способствовал распространению буддизма, искренне от всей души предавшись этому. Те, кто захотят почитать, я рекомендую на русском языке труды Алексея Алексеевича Вегасина, великолепные, в особенности тексты, которые он опубликовал, тексты, оставшиеся от этого великого правителя, высечены высоко в горах, в частности, в горах Афганистана, район Кандагара, это самый знаменитый текст, а также Григория Максимовича Бонгарт-Левина, у него серия трудов из истории Древней Индии, и тоже можно очень интересно с этим познакомиться. Итак, Ашока. Мы всегда начинаем с того, что он родился. Родился, безусловно, в его происхождении обязательно надо начать с деда. Его дед Сандрокот или Чандрогупта, как его стали
Когда
называть.
Я был студентом, у нас было два ругательства на первом курсе. Чандрагупта и Ашурбанипал.
Очень подходит.
Очень в трамвае, хорошо было ругаться, да.
Пышные названия древних правителей.
Но надо просто их поместить, что его дед Чандрагупта воевал с полководцами Александра Македонского, чтобы свести.
Есть версия, да, что мог видеть самого Александра.
Ну, тем не менее, он как раз вот с Селевком.
Почему он мог бы видеть? С Селевком, да, буду в связи, будь здоров надолго, да, с селевкидами. Дело в том, что считается, что этот знатный человек, Сандракот, он еще не стал великим Чандрагуптой, имена они
меняли. Дедушка, наш дедушка.
Дед, да, пришел к Александру, как бы, вот лично, не лично, свидетелей, да, нет, и предложил помощь Александру в дальнейшем продвижении на восток Индии. Александр на севере, северо-западе остановился. Очень тяжелые были бои с царем Пором, он победил царя Пора, он взял этого Пора в плен, и вечно в духе Александра милосердие, дипломатия, или дипломатическое милосердие, или милосердная дипломатия, он его помиловал и даже разрешил в качестве вассала править некоторыми землями. А этот Сандракот предложил: «Помогу, соберу воинство, помогу тебе двигаться дальше». А Александр в это время принимает решение дальше на восток не двигаться, потому что нет сил, потому что войско истощено. Войско от десятилетнего похода пришло, в общем, уже в совершеннейшее моральное подорванное состояние, и он принимает тяжелейшее для себя решение – идти назад. Сандракот, дед нашего персонажа, будущий Чандрагупта, не растерялся. Тогда он начал действовать не за Александра, а против Александра.
Молодец.
Ибо Александр вскоре умер на пути обратно в Вавилоне, как известно. И будущий Чандрагупта собрал некие силы против наместников, оставленных Александром. А тоже очень выгодная позиция. Он борец за свободу. И он с этим лозунгом создал то самое царство Магадхи в Пенджабе, на северо-западе, которое станет ядром будущей великой империи Маурьев. Он победил царство Нандов, сверг их царя Джана Нанду, покорил Северную Индию, основал общеиндийскую династию Маурьев, это крупная фигура, и имел прямые контакты с преемниками Александра, мы их знаем, диадохами. В 305 году Ашока еще не родился. Ашока родится в следующем, 304-м.
До нашей эры, я напоминаю.
Да,
поэтому счет назад. Сейчас народ будет говорить, счет назад, к нулю.
Да, да. Чандрагупта отразил нашествие Селевка I, Никатора, одного из великих преемников Александра диадохов, который создаст великую империю селевкидов. Это Вавилония, Мидия, Персия, Бактрия. И заключил мир с Селевком. Он очень интересный, этот мир. За 500 слонов...
Цена, 500 слонов.
500 слонов. Чандрагупте отданы земли к западу от Инда. Очень важные, не обширные, но очень важные. А дочь, одна из дочерей Селевка, отдана в жены Чандрагупте.
В гарем.
В гарем. Мы, конечно, не можем утверждать, что это имело какое-то отношение к рождению внука.
Да.
Вряд ли. Но где-то затеряться македонская кровь теоретически могла. Доказательств нет и не будет. Отец нашего персонажа, сын Чандрагупты, Биндусар. После смерти отца, своего Чандрагупты, Биндусар становится правителем великой, уже великой державы, но не такой, которую сделает Ашока. Конец Чандрагупты был грустным и очень важным, по-индийски важным. После 45 лет правления, это много, отрекся от трона и ушел
в монастырь куда-нибудь.
В никуда. И уморил себя голодом по традиции крайнего аскетизма, свойственной сильно распространенной религии джайнизма. Она существует параллельно с растущим буддизмом, но она более крайняя, более жестко аскетическая. Биндусара, который сменил своего отца, правил в течение 25 лет. Тоже немало. Он продвинул границу своего государства на юг. В письме к Антиоху, это курьез, который сохранился в истории в одном
тоже одному из диадохов.
Пересказах. Да-да-да.
Из селевкидов. Мир диадохов,
из селевкидов.
Да-да-да.
Правителю Сирии просил прислать греческого вина, попробовать хочется.
Молодец.
Сушеных фиг. И, если можно, философа. Дело в том, в Индии древние чрезвычайно интересовались философией. Весьма нехарактерно, мне кажется, для Индии современной. Она пережила какую-то эту целую философскую предысторию. Ответ был очень интересный, тоже есть. Что, пожалуйста, вино и фиги, это сколько угодно, а с философом неудобно. Я не могу посылать его как вещь.
Он не рабы.
Да-да-да, мы не рабы. Ко двору отца Ашоки приезжали послы диадохов, Птолемея, правившего в Египте, великого преемника Александра, и Антиоха, вот этого самого сына Селевка. Послы из Сирии прибывали. То есть сообщения и в античных источниках о том, что это творилось в это время в Индии. Мать Ашоки, дочь небогатого брамина. Брамин – учитель.
Ну, жрец.
Да, в духе не совсем.
Не совсем.
Брахман. Жрецы – это брахманы.
А брамин – это учитель.
Брахмани. Это учитель в высоком, опять-таки, философском смысле слова.
Гуру.
Готовясь к нашей передаче, я сильно продвинулась в познаниях. Заранее прошу прощения у наших блистательных индологов. Вдруг где-то оговорюсь, что-то не так. Я как бы новообращенный, но восторженный новообращенный. Итак, дочь небогатого брамина, имя ее Субхадранги, по легенде, ее отец отдал ее в гарем, Биндусара, из-за пророчества.
Все
так, древняя Индия, это древняя Индия, страна чудес. Пророчество, что сын его дочери станет великим правителем.
Наша Шока.
И толковый этот самый учитель, брамин, образованный человек, который может проповедовать, рассудил, что в гареме правителя больше шансов, что родится великий правитель. Все очень разумно. Так в гареме Биндусара родился будущий Ашока, внук великого Чандрагупты. Детство. В гареме, это отмечают все, у него был низкий статус.
Ну, гарем же, так и она дочь незнатная.
Она незнатная,
да.
Сданная в гарем. А, кроме того, есть старший брат от той же матери.
То есть он даже младший брат даже от этой...
Да.
Даже у нее он
второй. Но предсказание есть предсказание. Дискуссии вокруг имени были довольно интересные. Сохранилось очень много этих удивительных надписей, памятников, высеченных высоко в горах.
Прошу.
Да, от Ашоки, имя Ашоки. Видимо, с детства имя его было Пиядаси. Долго спорили, это один и тот же человек или нет. Сейчас сошлись на том, что он царевич Пиядаси. А после захвата власти ему придется драться за власть.
Вы сказали слово «захват».
Да, на одном пророчестве не доберешься до власти. Чуть позже поясню. Он принял имя царя Ашоки, не знающий печали. То есть,
ничего.
Вот я всех... Вот
но
я
это
вот.
После захвата власти. После захвата. Он уже печали не знал, ниоткуда
а
было взяться.
А тут угодный богам. Пиядаси угодный богам. Так как бы замечательно, но не индивидуально. А тут вот я не знаю. Индивидуально я не знаю печали. Вот такая предыстория. Юность. Несмотря на происхождение, юный принц, будущий Ашока, а пока Пиядаси, сделался заметным, ибо он был энергичный, умный, блестящий охотник. Потом он запретит охоту без смысла. Охоту ради развлечения он запретит. Но он пока еще не проникся идеями буддизма. Блестящий охотник. Ну, его идеализируют уже дальше. И самый красивый из принцев. Ну,
не затерялся в горе. А братьев у него было 99, по легенде.
Ужасное количество.
99.
Как я заметил, ну, не всех поубивали, но многих. Там противоречивые мнения. Отец, как я думаю, заметил то, что мы сегодня бы назвали организаторские способности, и направил его правителем, несмотря на невысокое происхождение, в провинцию Аванти, в Западную Индию, важнейший вот центр, зерно, из которого растет великое государство. И он стал, как утверждают, ну, в особенности индийская литература, я знаком с одним трудом, потом я его назову, стал прекрасным, разумным правителем. Это было ему около 30 лет. Женился на дочери богатого торговца. Опять разумно. Пусть незнатный, все равно уж он незнатный. У них родилось как минимум 3 сына. Все у него как бы хорошо, разумно, он правитель. И в 272 году
до нашей эры
происходит восстание против власти маурьев в крупном городе Таксиле, в верховьях Инда. Таксила – важнейший центр цивилизации в ту эпоху, о которой мы говорим. Естественно, направили туда его брата, старшего сына Биндусара. Биндусар направил...
Не, Биндусар – это папа.
Папа, отец его, да. Направил старшего сына по имени Сусима.
Это привести. Его брат по матери и по отцу. То есть это его родной брат.
Вот не ручаюсь, что он родной. Но ну, Сусима вот, да. Близкий.
Но старший.
Старший.
Да.
Навести порядок. И, как пишут все источники, не получилось. А Ашока тогда послал отец второго. Послал Пиядаси. Будущего Ашоку. Поладил. Как же он поладил? К ко всеобщему изумлению, город сдался ему, и сохранился текст, который они принесли Ашоке. Я считаю, он потрясающий. Принцип Иодаси. Мы не ненавидим ни Биндусару, отца правящего, ни царский род. Плохие чиновники являются причиной того, что мы восстали. Из одного из индийских текстов. Чиновники – это кошки, стерегущие молоко. Обожаю. Мы неправильно понимаем царские указы, так как они неправильно их истолковывают и используют их для своей пользы. Мы не мятежники. Простите нас. Вот как он добился такого изумляющего результата. Мятежный город, один из самых богатых, таксила, находящийся на пересечении торговых путей. Официальной столицей будет не таксила, но это всегда как бы зерно, из которого все проросло. Столица номер два. Культурный центр. И как удалось в сущности миром, ему не всегда будет это удаваться, поладить с таксилой и получить такой текст.
То есть они открыли ему ворота?
Да.
А старшего брата не пустили, он не взял город.
Он ничего не смог сделать. Не смог ни осадить, не хватало, и так далее, и так далее. То есть проявились те самые способности правителя, которые будут чрезвычайно важны в будущем, в скором будущем у Ашоки, относительно скором, и которые позволяют говорить, что он остался в истории как один из великих правителей древности. Приход его к власти принца Пиядаси требует некоторого внимания более подробного после нашего маленького перерыва. Только скажу, что при всем при том, как он отличился, какой он хороший, 3 или 4 года он будет после смерти отца биться за власть.
Со своими братьями.
С братьями, конечно.
А с кем еще?
Конечно.
А с кем? Не с Селевкидами же. Папа умер, нашего мальчика?
Да, Ашока узнает после своего удивительного успеха в Таксиле, в западной столице государства Маурьев, он узнает, ему сообщают, что отец при смерти. И значит, будет неизбежная борьба за власть. Совет, некий государственный совет. Надо сказать, что в Древней Индии деспотическая власть была не такая, как в Древнем Египте, поры расцвета, или в Древнем Китае. Были некие советы при правителях, а были даже и небольшие города-республики, олигархические. Ну, в общем, Индия бездонна. Может, мы когда-то к ней еще и обратимся. Его представители этого совета сказали: торопись, скорее отец при смерти. И он из Таксилы перебирается, двигается, торопясь, в Паталипутру. Это новая столица. Паталипутра – столица в долине Ганга. Это всю Северную Индию, скажем так, поперек, с запада на восток он пересекает, ибо, видимо, корона стоит того. Он все равно долгое, точных дат здесь нет, они все относительно точны. Продолжает состоится борьба. Его старший брат Сусима собрал войско против популярного Пиядаси или Ашоки, и победа достается Ашоке. Важный вопрос: убивал ли он своих братьев? Их было много. Кровавая ли была борьба? Да тут предания сплошные. Индийский автор Маханачанд Киранаги, чью книгу в материальном виде я получить не смогла, но, надеюсь, на это, может быть, в будущем мне очень захотелось, но она выложена в интернете, говорит по этому поводу, идеализируя, конечно, Ашоку, уклончиво. А молва говорила, что были убийства и жестокости, но в своих надписях Ашока говорит о братьях с нежностью. Ну, представить
себе. Ну, в прошедшем времени.
Да, памяти их верен.
Да.
Таким образом, он пришел к власти, и наступают годы 269-262, примерно, или более-менее точно, которые можно точно назвать 7 лет мудрого правления. Мудрое правление Ашоки несколько поражает. Он бросает огромные силы на строительство дорог, ирригационных систем, мостов и кораблей. вдоль дорог требует непременно высаживать аллеи деревьев, чтобы это была не дорога, а прекрасная аллея. Смягчил судебную систему, осуждая убийство всякое, и человека, и даже животных. И провел ряд законов, которые современные исследователи с легкой улыбкой, но легкой, называют, мне кажется, совершенно правильно, экологическими действиями. Не называя это так, а именно, составлен список охраняемых государством животных. Запрещена охота ради удовольствия. Запрещены пиры, чрева, угодья. Пировать можно, но умеренно. Контролеры царя наблюдают за соблюдением этих норм, называя это нормами дхармы. Понятие очень большое, но в сущности совокупность морально-этических принципов, не чисто религиозных, но очень приближающих человека к буддизму в его наиболее точном, по-моему, воплощении. Поощрение добрых отношений между людьми, людьми и природой и так далее. Ну и в конце концов введена бесплатная медицина для людей и животных. Медицина какого уровня? Но изумляет. Нельзя не сказать, что изумляет. Тем не менее, происходит событие в 261-260 годах, после этих блистательных 7 лет успехов, которая называется Калинская война. Восстало маленькое, небольшое государство Калинга на берегу Бенгальского залива. В то время восстало против власти маурьев. Вот, кажется, уже почти вся Индия, кроме самых южных ее областей.
Причем Индия в широком смысле, он Непал, остров, Бутан, да, да, Пакистан, заходом, Афганистан, заходом, это все
заходом
там.
Заходом на северо-запад.
Это все-таки империя, да.
Да, и кроме самых южных областей. Да. Все, кажется, все покрыто. И вот маленькое царство-государство Калинга всегда находится. На крайнем востоке, на берегу Бенгальского залива. Восстание. Вот почему там была проявлена такая безмерная и вроде бы совершенно несвойственная всей природе правление, Ашоки жестокость? Наверное, потому что стало уже казаться после этих благополучных 7 лет, что уже все, что уже теперь все совсем хорошо. И если когда-то он справился с крупным центром, то силой, а вот здесь... завершение дела, начатого дедом Чандрагуптой, вот оно у него в руках, и вдруг восстание, непримиримое восстание маленькой Калинги. Конечно, важно, что там были оттенки в религиозных верованиях, сейчас не могу в это погрузиться, и сложно, и уйдет на сторону, и этнические оттенки, которые все это очень важно для очень пестро населенной и по-разному верующей древней Индии. И при подавлении этого восстания была проявлена неожиданная жестокость. В своих надписях Ашока отчасти это признавал, что пришлось, как бы в извинительной тональности, пришлось применить жестокость, но он сразу подчеркивает, и к знатным, и не к знатным. Тут ведь в Индии очень древнее понятие во времена распространения древней традиционных идей брахманизма, кастовое деление, разделение кшатри – это высокое положение людей, а есть люди простые, есть даже презираемые касты и так далее. И вот он подчеркивает, он хочет быть другим, он решительно двигается куда-то, как потом выяснится, к настоящему буддизму. Я вынужден был быть жестоким против и знатных, и простых людей, и жителей города, и деревень. Вот это удивительно. Хотя деревня, как правило, в других крупных районах Индии не участвовала. Эллинистические послы, которые побывали в индийском дворе, выражали изумление, что наблюдали такую картину. Идет междоусобная распря между какими-то соседними княжествами, а их там десятки. Бьются воины не на жизнь, а на смерть. Рядом находящиеся поля крестьяне спокойно продолжают работать. Если не прямо на поле, они сражаются. Вот это кастовое разделение, эти большие заборы между группами людей и социальными слоями – это особенность Индии. И вот здесь он подчеркивает, что против всех, и что был вынужден. Но цифры приводятся устрашающие. В них поверить трудно. Якобы 100 тысяч убитых и погибших от ран и голода вместе. Убитых, погибших от ран и голода. И около 150 тысяч из этой Калинги взяты в плен и изгнаны из Калинги, вот с этой восточной части полуострова, туда, на запад. И вот это событие якобы толкнуло Ашоку к полному духовному преображению.
Вы знаете, есть еще одна история о том, как об его жестокости, тоже предание, когда он приказал своим, якобы, приказал своим министрам в своем саду вырубить все деревья, кроме деревьев с шипами. Они переспросили его, мы не поняли, царь, говорит, я вам сказал, вырубить все деревья, кроме деревьев с шипами. Да нет, объясните нам. Тогда он взял меч и вырубил своих министров. Подчинение должно быть абсолютным. То есть у него в характере, особенно после междоусобной борьбы со своими братьями, видимо...
И посидевши сколько-то порядок... Два президентских срока с лишним.
Да, да.
Посидевши на престоле высшей власти, да, человек меняется. Но его сдерживает. И вот сейчас мы увидим, как...
Вот, да, сдержал. Теперь переход.
Этот самый буддизм. Правда, Григорий Максимович Бонгарт-Левин, которого упоминала, чрезвычайно авторитетный автор в этой области, считает, что преображение внутреннее началось раньше. И события в Калинге столкнули, ну, наверное, правильно. Ничего не бывает, как удар молнии, кроме удара молнии. Что-то в нем внутреннее, наверное, может быть. Не знающий печали, угодный богам, незаурядный человек, мало ли что. Он считает, что есть признаки и раньше, но это надо очень досконально знать источники. А здесь случилось какое-то решительное преображение этого человека. Он стал абсолютно строгим, категорическим адептом, принимающим, конечно, самые классические формы буддизма. Я прочту отрывок крошечный, но очень яркий. Из первого большого колонного эдикта, так его называют, в горах Кандагара, он оставил надписи, тексты, очень сближающие это его действие, эти его действия, с, ну, например, с фараонами Древнего Египта и с теми же Тиглат-Пласарами, ассирийскими правителями.
Да, 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 да.
Древний Восток есть Древний Восток. Оставить потомкам свой голос, свои тексты, свои размышления о том, о своей роли прежде всего, и о том, каких принципов он придерживался. Если ассирийские цари в своих надписях знаменитых, сделанных клинописью на арамейском языке, расшифровывали Роулинсон и прочее, сколько было интересного вокруг этого. Они прежде всего утверждают высочайшую, непререкаемую власть правителя. Я царь, царь,
да,
царей. Знаменитая формула. Царь, царей, да. Знаменитая формула. Она вырублена не только в камне. Они хотят вырубить ее в сознании людей. А древнеегипетские фараоны по-разному, очень долгая история этого государства. И тем не менее, поскольку они при жизни боги, они в своих надписях говорят устами своих богов. Амон, Амон-Ра, даже великий еретик Эхнатон, он прежде всего, проводя религиозную реформу, начинает говорить от имени нового бога,
Атона.
Да. Это не я говорю, это сам Бог говорит. Так вот, тот, от имени кого говорят надписи Ашоки, в чем-то и похож, и в чем-то решительно отличается. У него говорит Дхарма устами царя Ашоки. А Дхарма ее на пальцах не объяснишь, тем более и на кирпичах, как шутят в России, тоже. Совокупность величайших свойств человека. Прочту эти строчки. Из всех побед, победа Дхармы наивысшая. Можно завоевать часть земли. Он это знает. Дед завоевывал, отец завоевывал, он продолжил. Продолжим. Но добротой, любовью и жалостью можно завоевать сердца людей. Ну, это где-нибудь высечь везде бы, и пусть бы на всякий случай. Ой, только не поможет. Из острого меча, продолжает он, бьет фонтан крови. А из дхармы фонтан любви. Алексей Алексеевич, при этом рассказ о растениях с шипами как бы сюда не очень прилепляется. Но, зная конец его жизни и как его предали,
предали. Не забегайте вперед.
Именно люди из его окружения, чувствовал, что в саду у него растут разные. Но я слова бы добротой, любовью и жалостью можно завоевать сердца людей, где-нибудь бы высекла еще раз. Очень хочется. Итак, подавление Калинги произвело на него какое-то странное действие. Поверим, конечно, Бонгарт Левину, что это уже назрело. Нужен был толчок. Толчок этот произошел. Не без любопытства хочу сказать, нельзя не отметить, что дальнейшая судьба Калинги очень о многом говорит. Что-то особенное было в этом не очень большом царстве в южной части долины Ганга. Оно упоминалось еще в древней ведической литературе. Это не одну тысячу лет назад. И после Калинской войны 261-60 годов, Ашок, который провел Ашока, и присоединил Калингу к империи Мауриев,
да.
Казалось, все, завершено, это часть Великой империи Мауриев. Но тут, после этой жестокости, подавления, угнанных пленников, какие-то происходят чудеса. Примерно через 100 лет, нет, раньше сначала, в 220 году до новой эры, примерно через 40 лет после смерти Ашоки, Калинга стала независимой. Ну вот чудеса.
Потом.
Она вернула себе независимость. А дальше, примерно еще через 100 лет, подчинила себе далеко после, при преемниках Ашоки недостойных, смены династии и так далее, подчинила себе бывшее царство Ашоки Магадху.
Но это потом, Наталья Ивановна.
Но это все-таки Калинга. Так вот, почему мистика случилась именно по поводу Калинги? Хорошо, совпадение. Но согласитесь, какие любопытные. Итак, Ашока предался вот этим идеям.
Он даже стал вегетарианцем.
Абсолютно. Охота запрещена ради развлечения. Охотиться можно только в случае крайнего голода. Но лучше есть фрукты, овощи и растения, и злаки. Лучше никакого кровопролития. Оказывать всем медицинскую помощь. Ну, в общем, уже очень недалеко. Не надо думать, что это только индийское явление. Допустим, до святого Франциска в Европе, который в средневековой Западной Европе будет бояться наступить на
врага. Франциск монах, а он царь.
Да, в Индии это слито. В Индии это очень гораздо более слито, ну, как во всех древних государствах. А в Древнем Египте не только царь, но и бог. Прямо напрямую бог. Итак, это духовное перерождение, которое, может быть, началось раньше, как считает Бонгарт Левин, а может быть, произошло именно сейчас, но оно шло все время вглубь и вглубь и вглубь. По мнению...
И он его насаждал.
Хиранаги,
и насаждал силой.
Он стал его насаждать.
Он насаждал эту благость силой. Когда благость насаждается силой...
Результаты сомнительные.
Результаты очевидны.
По мнению Киранаги, этого индийского автора, Ашока стал воплощением сострадания, доброты и любви.
И чтобы вы все у меня были воплощением сострадания, иначе бошку оторву и отрывал.
Не все так считали. Больших жестокостей он не проявлял. Главное недовольство стало вызывать то, широкое недовольство его окружения, что он стал безмерно выделять в этой многоконфессиональной стране, которая будет потом называться Индией, стал безмерно выделять индийские буддийские общины.
Да.
Он стал их выделять, давая им богатые дары, а богатые земли, ну, территории. А зачем? Вот я хочу спросить, правильно ли это? Но он вот таким образом стал выражать свою, и, наверное, кого-то принуждая и так далее. И растет недовольство этим воплощением сострадания и доброты. И как идеализирующего люди говорят, он жил до 72 лет, но в старости очень страдал.
Да.
Почему? Сыновья его порадовали. Они все отправились в разные концы и пограничные страны, и по стране, и по пограничьям, распространять учение Будды.
Сами отправились.
Сами отправились.
Ну-ка, они прямо сейчас.
Приняли все. Мне кажется, ну, я не
встречала. Ну, как, он послал их?
Всей душой приняли.
Да.
И, в общем, их рядом не было.
Вот.
Вот что важно.
Вот, да.
Он сам себя сделал одиноким. Ну, разве не грустно? Он сам себя сделал одиноким. Конечно, великий Будда, по санскрите просветленный, принц Гаутама, это 7-6 век до новой эры, прошло много времени, со времени появления, вот этот дивный принц, дивная история, выросший в окружении прекрасного и вдруг увидевший за стеной дворца, что жизнь ужасна, в 29 лет он увидел все это, привлекательная фигура. Но эти буддийские общины отнюдь не все такие же святые, раздаются огромные деньги в окружении Ашоки недовольства, он разбазаривает казну, рядом сыновей нет, а внуки начинают бороться против этой политики отца и при живом стареющем
деда,
отце.
Деда, при деда.
Внуки, да, деда, конечно. И при живом стареющем дедушке бороться за будущий престол. Наследником стал Сампади, захватив реальную власть еще при живом деде, поскольку его еще поддерживала некая царица Титьяракшита. Ой, трудно выговаривать. Тишьяракшита, противница буддизма. Многофессиональная.
Ну, конечно, страна. Он же блаженный. А кто страной-то управлять будет, говорили внуки.
Многофессиональная страна. Да. Ни в одной, ни в древней, ни в современной, скажу я, нельзя категорически и тем более насильно поддерживать только одну конфессию.
Они считали, что дед сошел с ума. Грубо говоря, и пусть он там правит себе.
Совершает паломничество, пусть совершает дальше.
Пусть совершает дальше.
А его распоряжения перестали исполняться. Он не сразу это заметил во время своих паломничеств. Но обнаружил, что в его, когда он в очередном паломничестве идет от монастыря к монастырю, от ступы к ступе, от часовни буддийская, говорят, он их огромное количество.
Тысячами.
80 тысяч. Якобы. Бредет и узнает, что от его имени уже подписывает не он, его распоряжение не выполняется, а другие подписывает та самая царица, и она совсем другое приказывает сделать, он понимает, что при жизни он перестал быть реальным правителем. Преданных ему сыновей рядом нет, внуки сражаются за власть, то есть в итоге, несмотря на прекрасные лозунги, происходит то самое, sic transit gloria mundi, прекрасные мечты разбиваются о реальность, но имя Ашоки, как правителя яркого и весьма оригинального, наверняка осталось в истории навсегда на границе эллинистического и древневосточного миров.
Но сейчас для Индии, если говорить о национальных героях Индии, я нашел, что это только Ашока, несмотря ни на что. Несмотря, что он так ушел, так умер, и затем внуки сцепились
кого
и покатились.
Более знаменитого как начали... не было.
Никого...
Можно было бы воспеть Пора, но все-таки Александр, он сражался прекрасно. Но все-таки
он же
Александр
не победитель.
Взял, в Помпеях есть мозаика.
Да.
Александр и царь Пор.
Да.
Прекрасно. Но все-таки он был взят в плен. Поэтому кроме Ашоки больше некому. Но мне кажется... Алексей Алексеевич, при всем вашем в его адрес скептицизме, он все-таки это заслужил. У него хотя бы были прекрасные порывы. Знаменитая наша шутка души прекрасные порывы. Их душили, но они были.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».